воскресе! Известно в истории церковной, что в особенности в 19 столетии, ну и до этого, среди неправославных, но христианских мыслителей появились многие, которые по существу почти уже в своих убеждениях не сохранили ничего и христианского, и, как им казалось, самой разрушительной критикой обрушились на наши святые Евангелия, на основные истины нашей веры. В особенности на четыре наши Евангелия. Каких только исследований не делалось, каких только научных трактатов не писалось в отношении того, чтобы доказать, что наши Евангелия святые не принадлежат апостолам Матфею, Марку, Луке и Иоанну, а кем-то придуманы, составлены, сочинены гораздо позднее. И нужно сказать, что как раз уже в последнее время, особенно при блажении еще митрополита Антония, православная наша богословская наука и православные богословы с глубокой благодарностью и с низким поклоном отвечали этой рационалистической критике за ее труды. Ибо последним выводом из ее трудов как раз и можно было сделать только то, что совершенно несомненно, что наши Евангелия подлинные, и что они написаны как раз теми апостолами, имена которых они носят. Здесь получилось так, что эти критики, сами того не ожидая, сыграли большую роль в установлении несомненной истинности наших Евангелий. Это подобно тому, как когда-то в Японии, когда приехал туда апостол Японии, незабвенный архиепископ Николай, приехал еще молодым иеромонахом и стал проповедовать Евангелие тайно, ибо тогда проповедь православия запрещалась в Японии, а он все-таки стал проповедовать только тайно. Но к нему пришел убежденный, горячий, пламенеющий своей языческой верой жрец шинтоистский по имени Савабе, пришел к нему с мечом обнаженным и сказал, что если ты не прекратишь проповедь твоей веры, то я тебя убью этим самым мечом. И иеромонах Николай ему спокойно ответил, можешь, я смерти не боюсь, но я вижу, что человек ты, видимо, убежденный, честный. И я тебе советую, сначала ознакомься с нашей верой. Как ты можешь так решительно отвергать ее? Как ты можешь применять такие меры? Тогда ведь ты ее не знаешь. Если ты порядочный, искренний человек, ознакомься с ней. Савабе сказал, он, ты прав. Ушел от него, стал изучать христианство, и в результате сделался убежденнейшим православным христианином, прямо мужу подвига. И когда уже засиял светильник апостол Японии архиепископа Николая, то ближайшим любимейшим его сотрудником был настоятель собора, старец протоиерей, отец Павел Савва. Нечто подобное тому, что произошло с нашими Евангелиями, произошло и с основной истиной этих Евангелий, истиной воскресения Христова. Как только не обрушивалась на нее отрицательная критика, каких только объяснений она не придумывала. Характерно то, что человек, если он не хочет принять истины веры, то он схватится за любое объяснение, самое неправдоподобное, но лишь бы только уцепиться за него и как-то успокоить свою совесть. И вот, когда боролись эти мыслители с истинной воскресением, то по трем путям, главным образом, шли их утверждения, их попытки объяснить евангельские повествования о воскресении Господа Иисуса Христа. Первая попытка, она старая. Старая. Вы слышали об этой попытке еще вчера, третьего дня, в Великую Субботу, за Евангелие. Когда воины, пораженные явлением ангела, отвалившего камень от двери уже пустого гроба, когда они побежали к книжникам и фарисеям и рассказали происшествие, а те им дали деньги, подкупили их и сказали, скажите, что когда мы спали, ученики пришли ночью и его украли. При этом евангелист Матфей, который придает, это глупое объяснение, он говорит, все это слово промчеся по Иудее даже до сегодня, даже до ныне. Он говорил это о своем времени, а он писал вскоре после воскресения. А мы можем повторить его слова с полным правом, что промчалось это слово и до сегодня, и до наших дней. Через две почти тысячи лет, несмотря на его абсурдность, потому что это объяснение беспомощно подхватили атеисты и тоже пытаются его выдвигать. Ученики видели, пришли ночью и украли. Во-первых, мы читаем книги Деяния апостольских. Когда воины стерегли апостола Петра, а ангел чудесно его вывел, так что солдаты не видали. И оказалось утром, что стража на месте, запоры на месте, а камеры пустая, апостола нет, то что могли сказать воины? Это совершенно для них непонятно. И однако же царь Ирод, разобравший это дело, приказал их казнить, потому что при тогдашней железной дисциплине римский солдат головой отвечал за то, что он отразил. Уже поэтому римская стража, а, наверное, поставили отборных солдат, не могла. Это во-первых. А во-вторых, спящие не свидетель. Они могли только сказать, если уж угодно так говорится, мы проспали, больше ничего. А говорить о том, что ученики унесли, когда мы спали, бессмысленно. Спящие не свидетель. А если вы видели, так, во-первых, вы не спали, а во-вторых, почему вы не остановились? Совершенно неправдоподобная выдумка, но за нее уцепились книжники и фарисеи, и уцепились теперешние большевики. Несмотря на все неправдоподобие, они пытаются ее выдвигать. Другое объяснение. Говорят, что Господь Иисус Христос на кресте не умер совсем, а впал в глубокий сон вроде литургического сна. А в холоде пещеры, в прохладном воздухе, от аромата благоухания, которыми отбивали его тело, помазавшие его, сон пришел в себя и вышел из гроба. Очевидно, так рассуждающие не считают его лицом божественного достоинства, а простым человеком. А против этого давно указала медицина. Верующие врачи давно сказали, что если вы положите в пещеру человека так пробитыми руками и ногами, как были пробиты у Спасителя гвоздями, то этот человек на ноги станет не раньше, чем через месяц. А руками может работать через два месяца. Как же на третий день мог так изуродованный человек отвалить страшника, о котором мироносцы говорили, кто отвалит нам камень от двери гроба, бегу велителу? Такая же бессмысленная выдумка, как и первая. Но от нее теперь, в общем, почти кажется отказаться. Хотя помню, когда я был еще в кабине, то один доктор вздумал даже в газете напечатать это объяснение, за которое получил в газете великолепную отклик от моего покойного отца, тогда настоятеля собора. Третье объяснение, которое считалось более правдоподобным, говорят, что апостолы так были наэкстрализованы ожиданием увидеть воскресшего учителя, что это привело их в состояние уже чрезмерной экзальтации, у них появились галлюцинации, и они, галлюцинируя, думали, что действительно перед ними их учитель, когда в действительности это был призрак больного, экстатически приподнятого воображения. Предполагать, конечно, можно все, что угодно, но покойникам можно что угодно нести, покойники не отвечают. Но дело в том, что судим-то мы о всем этом все-таки по Евангелиям, а я же вам сказал, что доказано все-таки, что Евангелие, несомненно, есть Евангелие. А на основании их сказаний, что мы видим? Найдите там хоть одно место, где было бы указано, что апостолы могли быть такими легковерными, такими экзальтированными. Почитайте его. Наоборот, никак поверить не могут. Им говорят, мироносцы не верят. Апостол Фома вообще заявил, что я пока не осяжу его рам, так не поверю. В одном из евангельских сказаний говорится, что как раз Господь, явившись им, упрекал их за неверие, за шестокосердие, что им говорят свидетели, они не верят. А как раз не только не было экстатического ожидания того, что они увидят учителя воскресшего, а наоборот, упорное недоверие. Это было устроено промыслом Божьим тоже, потому что именно после того, как так упорно недоверчивые, однако же так поверили, что пошли на проповедь и на смерти воскресшего, это значит, что апостолы здесь тоже большую услугу оказали своим прежним недоверием. ибо несомненно доказано. Кроме того, говорят о массовых галлюцинациях. То есть апостолы, а потом со всеми верующими произнесли именно эти массовые галлюцинации. Явление массовых галлюцинаций, когда галлюцинирует сразу много человек, как исключение, были засвидетельствованы в действительной медицине на как редкие исключения. Причем есть и как зрительные галлюцинации. Слуховые уже почти не наблюдались, а Господь беседовал с апостолом. На самое это тут просто комически несуразное. Вот что Евангелие говорит, что Господу Иисусу Христу принесли апостолы по его требованию рыбу и мед. Уж апостолы-то принесли, наверное, не галлюцинированно им представлюсь, а настоящую рыбу и настоящую мед. И если у них на глазах Господь вкушал этот мед и рыбу, она им поглощалась, естественно, исчезала, то чтобы галлюцинация уничтожала действительную пищу, такой галлюцинации никогда никто не видал и не видел. Так что и это предположение рухнуло совершенно. И когда один честный человек, до сего не веровавший, крупный ученый, самостоятельный мыслитель, все это разобрал, то в своей книге он уже стал переходить к вере, но еще колебался, трудно было разорвать с прежним, но он сделал смело и открыто определенный вывод, не будучи еще вполне верующим, однако же вывод сделал определенный. Мы должны признаться, сказал он, что из всех повествований Евангелия о воскресении Спасителя, мы должны признаться, что действительно распятые и погребенные во гробе неведомо как, непонятно нам, но несомненно во славе явился своим ученикам, почему те и прогремели на весь мир проповедью о воскресшем ученике. Вот что сказал даже человек, еще заколебавшись, но твердо не примкнувший к вере, а потом ставший верой. Так что благодарение Богу. Конечно, верующему сердцу не нужны никакие доказательства. Зачем доказывать человеку, что есть солнышко на небе, когда оно светит и греет? Но есть слепцы. И вот этим-то слепцам полезно изучать такие вот повествования, такие как раз факты, потому что неверие, повторяю, за ниточку, за соломинку хватается. И оно при этом закрикивает, старается убедить своих последователей, что все точно доказано. А когда тебе начинают честно изучать, то видишь, что ничего не доказано и не может быть доказано. А поэтому истина Святого Воскресения Христова по-прежнему светом сияет при всем человеке. Христос воскрес!